Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. В прямом эфире у меня кинокритик Денис Горелов. Добрый день, Денис.
Добрый день.
С Денисом мы знакомы давно, поэтому моя привычка, значит, тыкать здесь снова вступает в некоторые права. Будем тыкать. Денис Горелов, зачитываю из автобиографии. Сотрудничал в газете «Сегодня», соавтор сценариев проекта Леонида Парфенова «Намедни». Обозреватель газеты «Русский телеграф», с дефолта «Известий», на архивном кинофестивале «Белые столбы» 2001 награжден как лучший критик 2000 года. Вообще, словосочетание «как лучший критик 2000 года» сегодня звучит несколько оппозиционно. Ты там осторожней с терминологией. Лучший критик 2000 года. Мне обидно, например.
Хороший год, хочешь сказать?
Нет, я по поводу звания «лучший критик 2000 года» я ревную. Шутки шутками. Замечательный Денис Горелов, которого те, кто читает, читают. И надо сказать, что мы по-разному, вот так иногда сверяли свои оценки, по-разному думали о разных временах нашей новейшей истории. Но Денис Горелов всегда интересен, потому что он именно что думает. И всегда интересно думать, что, узнать, что он думает. Потому что многие, кто писали, не думали, а просто следовали за линией партии. А он как-то думал. То совпадал с ней, то как-то шел под углом, то под 180 градусов, но все время думая. И читать интересно. И думать умеет, и писать умеет. Это вот панегирик коротенький. Все, закончили с панегириками. А давай разговор о прошедших... Листу сказать, десятилетиях, да, все-таки вот так про новейшее время. Я своих гостей пытаю про новейшее время, в основном про их отношение к этим новейшим поворотам. Странно было бы, конечно, если бы мы в эти дни не начали этот разговор с фигуры Гайдара, потому что от нее зеркальцем бросается свет на эту всю новейшую историю. И, в общем, отношение к фигуре Гайдара, которая так ярко проявилась, вот эта поляризация. Нету людей, которые к нему не относятся никак, да?
Пожалуй.
Пожалуй, нет. Он как-то заслужил и любовь, и ненависть одними и теми же своими действиями. И любовь, и ненависть. Вот твое отношение и к Егору Тимуровичу, и к тому, что стояло за тем переломом, за теми временами.
Егор Тимурович для меня фигура действующая, потому что... Ну, это для многих он как вышел из зоны власти, да, публичной политики, так и пропал. Я очень серьезно читал и не только «Гибель империи» последнюю, но и долгое время, конечно. Поэтому я всегда был близок его крайне безэмоциональный взгляд на историю. Наверное, просто от противного. Я сам эмоциональный на редкость, а человек, который может четко определить все подводные камни, направляющие историю в строго определенном направлении, мне был очень сильно близок. По крайней мере, способный сказать, что Первая мировая война началась, например, в результате того, что страны догоняющего развития, Германия, Япония и Соединенные Штаты, пытались растолкать традиционно доминирующие на рынке Великобританию, Францию и Россию, и американцы всегда, как всегда, выбрали правильную сторону. А соперники нет. В одну фразу вложить определение серьезных геополитических происшествий и катастроф – это очень важно.
У него было стратегическое видение процесса.
Безусловно, безусловно. Когда хоронили Ельцина, он сказал, что быть президентом России при цене барреля $20 и быть президентом при цене $80 за баррель – это две разные профессии.
Еще не было даже 140, да?
Да.
140 – это уже совсем третье.
Совершенно верно.
Нет, он очень точно, конечно, он был очень человек жесткий. И эту жесткость многие путали с жестокостью. А он просто глядел фактом в лицо. Он имел мужество глядеть фактом в лицо. и поступать, брать на себя ответственность за изменение политики.
В том числе и ответственность за драку, потому что в 93-м году, когда он поднял руку и сказал: «Все сюда, нам нужна ваша помощь», все ждали подобного рода выступлений
от кого угодно.
От кого угодно, совершенно верно.
Но кто угодно как-то не поднял голову из окопа. Очень многие, да, такие мачо, я говорил об этом тоже почти этими же словами, как все мачо попрятались, а тихий, бумкающий губами Гайдар, да, которого, так сказать, такой вот, да, вдруг оказался в нужное время, в нужном месте. Поразительно.
Ну, он всегда говорил, что у нас в семье как-то осторожность, трусость была неприличными качествами.
Да, он был внятный человек совершенно. Да. Вот про вот этот феномен «они любить умеют только мертвых» не совсем точно, и в могилу начали плевать немедленно, да, потому что, конечно, не могут простить. Не могут простить чего?
У меня ощущение, что все-таки деинтеллектуализация страны, она с поражением большевизма не закончилась, а наоборот стала доминирующим направлением в обществе. Война с умом просто происходит. И если раньше некоторое количество людей понимало, что у них мозга не хватает для оценки текущих событий, то сегодня и реклама, и все остальное настраивает человека на то, чтобы он верил себе. В том числе безмозглые люди глубоко верят себе, выходят в сеть.
Комментируют.
Сеть, в принципе, по-моему, ощущим место, где место скопления людей, которых по ошибке научили грамоте.
Не-не-не, вот. Давай я вступлюсь за сеть.
Вступись.
Сеть – это градусник, да? Потому что когда была цензура, да, то эта цензура отметала и идеологически неприемлемые для власти края, да, но все-таки она, ну, не пускала людей, которые жиши не знали, как писать, да, условно говоря. То есть она все крайности отметала, в том числе и крайность узколобости совсем, да, было неприлично, да, поэтому усредненная советская литература написана чудовищным суконным языком, но грамматически правильным, да? То есть запятые поставлены на местах. Это читать нельзя все равно, но запятые на местах, да? Когда цензуру отменили, то мы получили, выдалось на гора, вот весь тот гной, который сидел в организме, просто зафонтанировал. Он был и раньше. Просто раньше его не пускали. Сеть – это такое место, где ты можешь адекватно оценить страну, в которой живешь. Ты туда заглядываешь, так же, как и я, в ужасе, да, от дикого запаха, отпрядываешь назад, куда-то уходишь на какие-то отдельные сайты, где все-таки фильтруется, да, чуть-чуть, и где ты знаешь, что ты не встретишь просто совсем там чудовищ. Но это очень важный показатель.
Нет, я не требую отменить сеть. Я как раз просто идеолог самоустраненности некоторой.
Да, в отношении критики и Гайдара и новых времен.
Простить не могут резкого ухудшения жизни, которое
они
не способны были связать с
собственным поведением в предыдущие десятилетия.
Безусловно, безусловно.
Видимо,
Гайдар все время был вынужден, на протяжении последних как минимум 5-6 лет, он все время оправдывался. И это было, честно говоря, уже выглядело довольно неприлично с точки зрения людей, которых его, наших коллег, которые его расспрашивали, почему человек, действительно спасший страну, реально от гражданской войны. Многим это не совсем кажется очевидным, но когда в магазинах очереди за хлебом, гражданская война начинается как-то сама всех против всех, и без всякой идеологии. Идеология уже потом подверстывается, находится на ходу.
Да. Вот. В этой студии на твоем месте сидело несколько человек из правительства Гайдаровского, в том числе, ну и поздних демократических правительств, и один из них рассказывал, что было первой задачей, вот одна из первых задач правительства Гайдара. Вынуть из-под ареста сухогруз с зерном, стоящий в Канаде, да, mm-hmm. под любые гарантии государственные, потому что было ясно, что если этот, там, эти сухогрузы, да, при разорившемся Софтрансафт, или как-то так тогда называлось, да, mm-hmm. Что если они не дойдут до порта, то будут голодные бунты в нескольких там губерниях, будут просто голодные бунты, конкретно. Вот без идеологии, без ничего, просто не будет хлеба, потому что хлеб мы покупали у страны потенциального противника. Нет, да? Это не все понимают.
Это неочевидные вещи.
Это не все понимают, потому что в той же передаче я немедленно в ответ на этот рассказ прочел в очередной раз байку о том, что демократы сами закопали еду, чтобы прийти к власти.
Ну, это вопрос, когда люди не хотят узнавать какие-то вещи. Тут уж не переубедить.
Хорошо. Через некоторое время после, мы двигаемся по этой шкале хронологической, через некоторое время мы оказались немножко под углом нашей оценки, оказались о текущей ситуации в истории с Гусинским, если помнишь. Вот давай попытаемся найти это место, пам, как у Аверченко, да, стой, Митька, там, кинщик, да, стой, руки вырву, да, вот найти то место, с которого пошло что-то неправильно. Вот мы зафиксировали, что мы вышли, миновали гражданскую войну, и мы зафиксировали, я думаю, тут спор особого нет, что мы сейчас пришли в новый застой, так сказать, в новый авторитаризм, и безоценочно к идеологии, да, что это за идеология, неважно. Приметы, да, снова одна партия, mm-hmm. снова...
Согласен.
Да,
и так далее.
Вот где эта точка, Поверченко, да? Вот помнишь, у него там манифест царский в его фильетоне, где кино откручивается назад, да?
Я понимаю.
Значит, где эта точка, по-твоему?
Да, мы по-прежнему, видимо, расходимся в этой ситуации. Для тебя это была история с НТВ. Это, насколько я помню, 2001 год.
2001.
Да.
Для меня это приход новой власти.
Да, я...
Нет, я, это, конечно, следствие. Для меня это... Я когда-то отвечал на этот вопрос, угу. скажу свою... Нет, потом скажу
Ладно,
свою версию,
хорошо.
Потому что она звучала, меня поймают на слове, а ты, чтобы на чистого.
Я направление не в ту сторону ощутил в основном в преддверии второго путинского срока, ну и, естественно, сразу после него. Первые звонки были... Или когда Владимир Владимирович, сейчас уже видно, что он четко избрал позицию «большинство право всегда», если большинство скажет, что 2 × 2 = 6, значит, так и есть, и он...
Это дает рейтинг.
Безусловно, я, в принципе...
Конечно, 6.
Как политик, он вполне адекватный человек. Первым делом было избрание Михалковского гимна, против которого очень жестко выступили даже такие бесспорные вассалы, будем как друг мой Миша Леонтьев и очень дорогой мне в свое время автор Максим Юрьевич Соколов. Вот. Но замеры общественного мнения показывали, что за этот гимн 54% населения, значит, гимн таким и должен быть. Потом следом была, конечно, посадка Ходорковского, и тоже большинство народа считало, что еврей должен сидеть. И,
ну, и... Не всякий, но богатый. И независимый точно должен.
Ведь тебе можно, а богатый должен, безусловно. Вот. Что касается первых путинских 4 лет, когда он гнул губернаторский феодализм, меня, пожалуй, эти 4 года устраивали, и когда наметился некоторый поворот в... поведении и политики, я спросил у друга своего, в общем, довольно известного человека, поэтому не буду называть его фамилию, что происходит.
Хотя именно поэтому стоило бы назвать свой, да?
Молчу. Он работает главным редактором, не хотел
Твое сказать. Право.
Он сказал, что 8 лет, они конституционные всегда заканчиваются, а за первые 4 года Владимир Владимирович наступил на хвост такому количеству очень сильных и очень злопамятных людей, что его, скорее всего, просто убьют. И, по крайней мере, для того, чтобы был неповадно впредь. И он сейчас, как это было в 2004 году разговор, скорее всего, выстраивает ту систему, чтобы за ним осталась серьезная кремлевская охрана, которая и осталась за ним.
Понятно. Значит, мы сейчас говорим не о целесообразности поведения Путина, исходя mm-hmm. из его интересов. Мы начинали-то, когда говорили про Гайдара, типа про страну. Да?
Типа про страну, давай.
Типа про страну. Так вот... как бы тебе стало заметно, когда машина, пущенная там под большим углом, таки долетела до там, да, сорвалась и прилетела. И в полете, когда она уже улетит, ты говоришь, слушай, кажется, вот уже гравитация, да? Угу. И тут ты заметил.
Да.
Для меня дело ведь не в том, что моя судьба так изменилась, мне было заметнее. Я просто, поскольку находился, неожиданно для себя стал ньюсмейкером, да, в ситуации с НТВ, и поневоле знал немножечко больше, чем люди со стороны, я видел, что идет атака на свободную прессу. Не на... Тут надо разделять. Там внутри были экономические интересы, никто с этим не спорит. Сейчас эти экономические интересы откручиваются в обратную сторону. Гусинский уже нашел довольно много привлекательных черт в Путине. На здоровье, да? А история «Многожильный провод», как говорил Трифонов, была для меня очевидна. Была бумажка написанная, да, при встрече руководителя НТВ с одним из руководителей администрации, прямо скажем, одним из крупных руководителей администрации, где были сформулированы три пункта отъезда от НТВ, прекращение уголовных дел против Гусинского и экономических против НТВ. Три пункта эти, я уже их называл, да? Прекращение расследования коррупции в Кремле, изменение политики по чеченской войне и изъятие из кукол первого лица с прописных букв. Первого лица. Значит, речь не о Гусинском, не Гусинском, кредитах «Газпрома» и так далее. Я тогда публично задал вопрос, что же они такого сделали или еще собираются делать, что они хотят взять под контроль прессу. Для меня это симптом совершенно достаточный. Моя позиция проста. Совершенно неважно, как называется идеология. Крылатый конь Чучхе, там, Аллах Акбар или там кубинский вариант, значит, социализма. Да? Совершенно неважно, что на знамени. Важно то, есть свободная пресса. Может быть, на телевидении, на государственном телевидении пародия, жесткая пародия на главу государства. Или не может быть. Там, где не может быть, хана. Хана. А уже посадка дальше, пожалуйста, дальше через запятую. Крышевание бизнеса, посадка политических противников. Это все как везде. От Пхеньяна до Гаваны. В этом смысле не могло не быть политических заключенных. В странах, где нету политической сатиры, есть политические заключенные. Это качели. Да, один из краев качели будет наверху, один внизу. Вот для меня логика. Что касается точки, когда я не понял, что пошло не туда, а вот теперь задним умом я об этом говорил. Мне кажется, что это, как ни странно, 92-й год, когда мы, победив, мы, условно, демократы проклятые, да, расслабились и решили, что мы победили, что теперь там наши. Нам никто не объяснил, кто-то это знал, но боюсь, что количество этих людей было пятизначным.
Это национальная традиция, что... расслабляться.
Да, 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 ну, кроме того, мы не понимали, что это демократия, это не цель, а процесс, что нужно каждый день начинать с пенделя по администрации, как это делают в Норвегии, в Швейцарии, да, в Америке, в Англии, каждый день контролировать администрацию, каждый день, пресса, суды, общественные организации, да. Вот у Обамы огромная волна популярности, сейчас теряет популярность, потому что тот же Джон Стюарт, который мочил Буша, сейчас мочит Обаму, потому что сейчас он администрация, он ест народные деньги, он отвечает за все, он крайний. Вот и все, мы расслабились и очнулись в октябре 93-го. А в октябре 93-го уже военные пришли к власти, уже тогда. Это были другие военные, но уже тогда военные пришли к власти, и через год начала Чеченской войны зафиксировала приход к власти военных. Все уже в 94-95 году они решали, да? Они решали, что будет дальше. Вот моя версия.
У меня, к сожалению, довольно фатальный взгляд на происходящие события, на страну в первую очередь. Дело в том, что не так давно пришло мне в голову пока еще не опровергнутое размышление о том, что не было ни одной аграрной страны, в которой бы победила демократия. Социализм можно было построить в кочевой Монголии, а демократию построить в стране, где большинство населения, особенно подавляющее большинство, занимается аграрным трудом, демократию построить невозможно.
Может, вопрос сразу. Испания у нас какая страна?
Испания скорее занимается обслуживанием туристического бизнеса. 60% испанского дохода идет от туризма.
А 40%?
Нет, это уже меньшинство.
Ну ладно, ладно.
И тем более, добавим от себя, Испания свободная страна от силы 30 лет. Да-да-да. Я говорю, совсем недавно.
Ну вот интересный опыт.
Так вот, что касается всех этих дел, в России, когда случился большевистский переворот, 86% населения было крестьянами, от этого еще Троцкий с ума сходил и ненавидел, и злобствовал на свою страну, пролетариев хотел. И предположение, что если бы вдруг пришел Корнилов, всех перевешал и победил, и что была бы свобода и было бы хорошо, свободы бы не было. Был бы нормальный военный режим типа Аргентины. Был бы Корнилов, совершенно верно. Точно так же та же ситуация и с Ираком. В аграрной стране пытаются устроить демократию, в которой явно совершенно, что как только будут выведены американские войска, всех их сподвижников повесят на площади, а статую Саддама поставят на место. Ну, к сожалению, не являюсь большим поклонником Саддама, но нельзя переть против некоторого исторического процесса. И мне кажется, что в числе прочих предпосылок к прекращению советской власти было то, что в Советской России стало преобладание городского населения. Если в 1945 году и даже в 1953 году две трети населения жило в деревнях, то уже в 1975 году, напротив, две трети населения жило в городах. Это была скачковая урбанизация с неизбежным, как писал Давид Самойлов, охамлением и с неизбежными, что называется, пережитками деревенского прошлого и некоторого почтения к самому главному человеку, который наделяется немыслимыми полномочиями, который должен охранять огромную страну от набегов пограничных кочевых племен с атомной бомбой. Поэтому есть все равно ощущение, что сколь бы свободная пресса по утрам не начинала с ругательства в адрес текущей администрации, она бы не была услышана, к сожалению. Не знаю, сколько лет ходить по пустыне.
Я думаю, что тебе, знающему, тем более про пустыню, знакомо понятие эволюция. Значит, речь не о том, не о щелчкообразном изменении, тут мы с Корниловым выяснили, да?
Это правда.
Что лавр Корнилова недостаточно, да, при всем уважении. А вот, хотя меня бы он тоже повесил. Вот, но...
не говори. Не осталось бы всем.
Да, но, тем не менее, речь идет не о хорошем и плохом, а о степени отдаленности от ада. Об этом мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей с моим гостем сегодняшним Денисом Гореловым.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, вблизи населенного пункта Сержень-Юрт, в результате спецоперации убит боевик. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах вооруженный человек в белом маскировочном халате был обнаружен в лесном массиве. При попытке задержания он открыл стрельбу по сотрудникам милиции и был убит ответным огнем. Бывший лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил программу выхода из кризиса. Выступая в воскресенье на втором этапе 15-го съезда партии, Явлинский назвал эту программу «Дома, дороги, земля». По его мнению, государство должно и может выделить на жилищное строительство до 14 триллионов рублей. С потерпевшего бедствия в акватории Сочи молдавского судна «Арас-1» началась откачка нефтепродуктов. В субботу вечером из-за сильного шторма судно разломилось примерно в одной миле от берега. На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового черкизовского рынка. Его организаторы – жители подмосковных Люберец и московского микрорайона Жулебино. Против строительства рынка на месте лесопарка уже собрано 18 тысяч подписей. В Грузии задержан технический директор компании, производившей демонтаж мемориала Славы в Кутаиси. В субботу при подрыве памятника погибли 2 человека. Китай приветствовал итоги конференции по климатическим проблемам в Копенгагене. Соглашение предусматривает ряд конкретных мер по борьбе с глобальным потеплением. В частности, это выделение развивающимся странам к 2020 году 100 миллиардов долларов для противодействия климатическим изменениям. Президент Сербии Борис Тадич во вторник прибудет в Стокгольм, чтобы подать заявку на вступление страны в Европейский Союз.
Все свободны в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире. Денис Горелов, мой сегодняшний гость, кинокритик, просто журналист. Разговариваем не о кино, ну, до кино, может, дойдет. А пока что давайте звонки, у нас давно висят звонки. Леонид из Смоленской области, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, действительно, рука устала, телефон держать.
Простите.
Ничего, пожалуйста. Я хотел вот что сказать. Возвращаясь к началу разговора о деинтеллектуализации,
да.
Я согласен, да, но вы знаете, еще отсутствие информации. Нас всегда считали быдлом, и никогда сути дела, никогда правды мы не знали. А я хочу сказать о своих личных впечатлениях 35-летней давности, пожалуй. Когда пришлось много поездить по заводам, по стране, и вы знаете, хоть я тогда верил и партии, и правительству, но стало как-то жутковато, когда я увидел, что везде,
да, ну, заводы. Тут спора не получится. Леонид, простите, просто у нас гость, вопросы не дождались. Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вчера Валерия Ильинична была у Владимира Алексеевича Карамурзы. Угу. И вот она так позиционирует вот наше, ну, руководство страны. Она их помещает почему-то как наследников Андропова, ну, там доска у нас восстановлена. Понятно. Вот и так далее. Вот, но ведь сам Владимир Владимирович, он четко себя позиционировал, посещая кладбище, и вот упоминался здесь Корнилов, Деникин, кто там Капель, Ильин, он им возлагал цветы.
Вопрос-то в чем?
Сейчас скажу. А Дмитрий Анатольевич, он, значит, Маннерге ему цветы, соответственно, возглавлял. Вот. И вот мне кажется, что это люди все-таки уже не из сталинской шинели, они все-таки из-под коробки.
Мнение понятно. Вопросы опять не дождались. Но прокомментировать, пожалуй, можно. С моей точки зрения, сталинизация, возвращение этой темы, активный вброс, начавшийся с гимна, вообще советизация, и возложение цветов, да, там, демонстративно, кардиналу, ничем друг другу не противоречит. Речь идет о монархии, об идее монархии. Все, что соответствует этой идее монархической, Ильин до фашизма договорился, как мы знаем, да, при том, что пришел к нему свободным умом, да, но мало ли до чего свободным умом доходит.
Тут еще нужно добавить все-таки о воле большинства, которое в вопросах Герой России, имя России явно совершенно проголосовало за Сталина, и с той поры отношение к Сталину на самом верху сильно переменило направление.
Да, с моей точки зрения, говорили об этом многократно, вообще все это рейтингами считать нельзя. Рейтинг – это то, что ты, это высказанное мнение после получения обработки информации, да, если с той же настойчивостью, с которой показывать, как Сталин спасал страну, да, и единственно верным, хотя и трагическим путем выводил ее из, да, если вместо этого рассказывать конкретные истории, да, и конкретные истории участия, личного участия Сталина в расстрелах, в том числе там с 12-летнего возраста, где его санкции, да, то и после этого замерить рейтинг, то рейтинг будет немножко другим. Это я к тому, что крестьянская или, возвращаясь к нашей с тобой теме, рабочая или информации нету, правильно, но я хотел бы заметить звонившему, что никто просто так ее и не даст. Значит, начинается все с осознания потребности. Вот эта потребность, Jesus, важная штука, ее потребность тоже надо объяснять. Вообще, вот родившийся ребенок, который сучит ножками и делает под себя, от него не надо ждать, так сказать, больших достижений, да, большого понимания собственной пользы. Он пока не знает ничего о собственной пользе. Он стучит ножками и кричит, когда ему плохо. Вот как кричит один радиослушатель, который написал: «Я перестал вас уважать, вы восхваляете Гайдара, он отнял у населения вклады». Вот это крик и сучение ножками. Потому что мысль о том, что эти самые вклады своим беспрестанным восхвалением ленинского ЦК и лично Леонида Ильича Брежнева эти самые люди превратили в горстку бумажек, ничем не обеспеченных, эта мысль не приходит в голову.
Ну, вопросы обеспечения денег, как справедливо заметил Гайдар, народ и не обязан понимать в этой теме, пока еще не изобретено несколько предложений, которыми можно было бы человеку с образованием 8 классов объяснить денежное хождение.
Денис, не надо, чтобы они Фридмана отличали от Хайека. Да, я тоже не отличаю. Я только понимаю, что если 70 лет лучших из страны выбрасывать, да, а худших направлять во власть, да, и вот такой вот обратный отбор совершать, да, то через какое-то время кончится еда. Это проходили не только мы. Вот в Северной Корее это прошли, там тоже. Вот в Южной Самсунге, да, а в Северной расстрелы. Так получилось, одна и та же нация. Разница только в том, что...
Иногда будет некоторый буфер, связанный с серьезными полезными ископаемыми, которых нет в Северной Корее, вот. Но действительно углеводородная экономика, как кто-то хорошо заметил, правда, тот, кто это заметил, обвинял в ее построении Гайдара, тогда как углеводородная экономика у нас создалась где-то с начала 70-х годов.
Ну, разумеется, Гайдар получил то, что получил, да, вместе с нами, со всеми. Георг из Петербурга звонит. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа. У меня вопрос может быть несколько странный и несколько шире. Вот вам не кажется, что все-таки в начале 90-х годов самосознание людей, при том, что, конечно, все вынуждены были проходить там, те, которые высшее образование имели, историк КПСС, там, марксистско-ленинскую философию и так далее, тем не менее, оно было выше. Сейчас ведь вообще и в истории пошел какой-то оккультизм. Ну, как бы вот такое впечатление, что все эти научные достижения, все то, что знают все другие люди в цивилизованных странах, мы благополучно забыли. Не то, что мы должны были узнать, но даже то, что знали до этого.
Да, ну, спор не получится.
Это абсолютнейшая правда. То, что в советские времена... Получился парадокс. В советские времена страной руководили очень пожилые и откровенно малообразованные деревенские дедушки, но при этом у них, видимо, было какое-то почтение к образованию. И тем не менее, интеллигенты при жестких ограничениях на политические высказывания имели некоторый определенный вес. Сегодня, напротив, страну возглавляют люди с двумя высшими образованиями, но, видимо, они настолько наплевательски относятся к этому делу, что идет, в общем, совершенно обратный процесс.
Я не сторонник вообще теории заговоров, но я абсолютно убежден, что, так сказать, возвращение дремучести, такой новый ее вал, абсолютно рукотворный. В том смысле, что... В том же смысле, в котором в 70-е годы вбрасывались, как сейчас известно, эта тема была вполне рукотворной, да, вот летающие тарелки, снежные люди и все прочее такое. Народ... Человек должен о чем-то спорить, да, о чем-то, да, давайте, как у Жванецкого, диспут, вот давайте вот диспут, да, как у нас в Комсомольской организации был, давайте придумаем, о чем будет диспут. Еще не было никакого темы, но было ясно, что должен быть диспут, куда-то пар выплеснуть, поэтому спорили о снежном человеке вместо того, чтобы спорить об Астарханове.
Я на кино тут как раз и вырулю. Собственно говоря, абсолютным индикатором доминирующих построений, ментальности и прочего является Никита Сергеевич Михалков, который, как всегда, вся его семья всегда был на стороне сильного. В советские времена он снимал кино для интеллигенции. Это парадоксально, он сейчас фигурирует как самый главный народный режиссер, но у Никиты Сергеевича в списке из 784 картин, которые перешли границу в 20 миллионов посещений, 784, там были фильмы типа «Следствие продолжается» и «Заклятие долины змей. А у Михалкова там одна единственная картина, вы ее знаете, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Все остальные картины не дошли до 20 миллионов, а самая, на мой взгляд, его лучшая картина «Несколько дней из жизни Обломова», как многие говорят, это единственная, наверное, удавшаяся экранизация вообще в истории русской литературы, собрала 3,5 миллиона людей. Тогда он был на стороне интеллигенции, сейчас он потихонечку как-то вдруг переменил ракурс, дискурс, и теперь делает кино для народа.
Ну, правильно, времена другие.
Времена другие.
Времена другие. Нет, ну, грех укорять режиссера в том, что он хочет популярности.
Грех.
Вообще, я вдруг обнаружил, что я вступаюсь за Михалкова. Это забавно.
Это всегда прекрасно.
Это забавно. Ольга из Орла, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела вопрос задать по поводу, вот, вспоминая Егора Гайдара, вот сейчас очень много говорят, и я была тогда подростком, 90-е годы, мне было 12-13 лет. И мы вот с отцом как завороженные, то есть садились у телевизора, то есть был какой-то ветер, вот, и люди все были вот настроены на что-то, на перемены, вот, на что-то лучшее. И все это настолько вот как-то сошло на нет, сейчас мне, конечно, уже гораздо больше лет, у меня ребенок маленький, но сейчас вот настолько люди как-то вот пассивные и, как сказать, апатичные, то ли потеряли веру во все. Вот я из провинции вам звоню, то есть у нас это особенно видно. Вот, как-то вот живут как вот во сне в каком-то. Вот чем вы можете это объяснить? Вот то, что не воспользовались мы своим шансом тогда, а вот как-то потеряли активность, и, в принципе, сейчас вот в таком состоянии находимся.
В те годы действительно было ощущение единой страны. Если вспомнить такие ретро-выпуски телевизионных программ, 90-й год, в основном было убеждение, что мы сейчас все вместе возьмемся за руки и пойдем к свету, а люди, которые этого не очень понимают, они чуть более пожилые и более консервативные, мы их убедим, все будет отлично. Почему не вышло? Ну, во-первых... Вполне возможно, отчасти и потому, что Гайдар просидел исполняющего обязанности премьера в течение сколько? Года или половины?
Года, да. Меньше. Декабрь 92-го его уже не было.
Дело в том, что осознавать сегодняшнее мировое разделение труда способны у нас в руководстве немногие, и... Страна требовала действительно серьезного модернизационного рывка, причем не только разговоров о них, которые сейчас ведутся, а именно очень серьезного перевода на производство, перехода на производство нужных товаров и рывка в этом плане. Я, честно говоря, в технологическом вопросе не силен, но люди, близкие к этому направлению, сказали, что точку невозврата мы прошли где-то в году в 98-2000-м, что превращение России... Все, естественно, идет от экономики, как Маркс и говорил, не во всем он был глубоко неправ, поскольку сегодня мы стали откровенно на латиноамериканский путь развития. Это неустойчивая сырьевая демократия, потому и неустойчивая, что сырьевая, всегда грозящая скатиться либо в анархический хаос, либо в военную диктатуру, поскольку сырье по жестким расчетам до того же Гайдара способно питать в основном только одну треть населения. Две трети будет жить как в Индии, треть будет жить более-менее как в Европе, в Чехословакии. И понятно, что среди этих двух третей будут доминировать либо коммунистические настроения, как мы имеем в виду и в Латинской Америке, и в России, либо просто элементарно уголовные.
Ну, в общем, да. Не случайно я эмпирически, вот, перечитывая Гайдара, говорю, перечитывая Маркеса, я вдруг обнаружил, что совсем по-другому сегодня читается, потому что мы приплыли в Латинскую Америку середины прошлого века. Аккуратно приплыли. Вот то, что... Та политическая составляющая романов, которая была загадка, какие-то алькальды, да, какие-то выборы, что-то, да, то, что там есть внутри, помимо грандиозного этого здания, архитектоники этой мистического романа, да, там есть еще и политика. если помнишь, полковника Рюляна Буэндия, да, который возглавлял мятежников и так далее. Сегодня это читается просто поразительно. Я позволил себе на политизированном сайте ЕЖ просто куски из Маркеса, добавить нечего. Мы сегодня ровно в этой точке находимся. Вот какая-то такая Колумбия 50-х.
Допускаю, что в этом и...
Только холодно.
Да, и какая-то... Вот именно.
Холодная латинская.
В этом есть и обобщенная наша вина, на нас, в смысле людей с высшим образованием, которого у меня, правда, нет, только незаконченная. Но то, что в России под словом «интеллектуал» все-таки понимают в основном гуманитария, а не технаря, способного наладить производство, способного изобрести что-то такое, что составило бы конкуренцию.
На Схамомском суде каждое утро...
С технарями.
Да, вот два продвинутых интеллектуала сидят, только они почему-то сидят в клетке. Да, вот тут еще.
И это большая причина.
Я тебе просто хочу сказать, тут помимо, значит, причин объективных, как Розанов, я тут надо один образованный человек мне прислал цитатку, что солнышка мало, вот вся беда России, солнышка мало. Факт. Это тоже, конечно, и Ключевский, все понятно. Помимо этого всего, что-то все-таки можно бы сделать своими руками. Ну, например, никто не говорит, что мы завтра проснемся там в Норвегии или Швейцарии, но как минимум вот эту систему социального лифта можно попробовать сделать немножко другую.
Да? Что совершенно нежелательно тем, кто сейчас находится на верхнем пентхаусе.
Совершенно. Те, кто в пентхаусе, будут оборонять свой пентхаус до последней капли нашей крови, разумеется.
Отчасти от этого, добавим еще, опять же, свалилась советская власть, потому что в 60-е годы, когда пришло в жизнь поколение бэби-бума, они расселись по новым местам, откуда не пришлось вышибать старых владетелей, и стали упорно стареть. Причем это не имею в виду 60-ников интеллектуалов, абсолютно поколение 60-х годов. Они стояли в 70-е, они стояли в начале 80-х, а потом уже стало видно, что они просто уже в силу возраста ни на что не способны.
Нет, ну, прокручивалось, колесо прокручивалось на одном месте. Все резервы, внутренние резервы, которые были внутри социализма, я тоже не экономист, но понятно, что...
Были.
Да, были какие-то резервы, но они были все исчерпаны. Уже к началу 80-х было понятно, что эта система не реформирована. Как в цыганском анекдоте, да, вот цыган говорит, этих отмоем или других заведем, да? Было уже ясно, что этого не отмыть, да, этого ребенка, что нужно уже заводить что-то другое, другую систему. Тогда, слава богу, для России появился Гайдар, да? И когда по объективным обстоятельствам должен был случиться хаос, оказалось, что есть группа людей, Гайдар и его команда, да, оказалось, что есть группа людей, которые все-таки более-менее представляют, что делать, и готовы взять за это ответственность. Это, как мне кажется, большое
везение. Представляют, что делать, и только потом честно признаются, когда все получилось, что боялись дико. Как говорил Гайдар, если бы заработало не сразу, а слагом в месяца 2-3, мы бы висели на кремлевских зубцах уже в марте.
Ну, разумеется, вот те самые голодные бунты.
Конечно,
разумеется.
Конечно. Там,
ну, так в этом, помимо интеллектуального величия, да, то, что они знали, была огромная просто мужская воля, да, люди готовы были, людей интересовал не рейтинг, да, не за народом, не говорить вещи приятные народу, на этом поднялся Жириновский, как раз на том, чтобы топтать Гайдара, поднялся Жириновский прекрасно в эти же годы, да, а на том, чтобы, извините за пафос, что-то сделать со страной.
Как говорил уже упомянутый Давид Самойлов, ум и характер – это одно и то же, одного без другого не бывает.
Ну, в общем, тут есть над чем подумать. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер вашему гостю. Гайдар в своей книге «Гибель империи» вводит причины гибели СССР и приходит к выводу, что падение цен на нефть не является основной причиной падения. Основной причиной, по его мнению, является просто нежелание советской власти массы населения. Сегодня же объективно население не хочет перемен. И сегодня режим кончится может только либо смертью нацлидера или переворотом. Как вы считаете?
Два симпатичных варианта вы предложили. Спасибо вам за звонок. Нет. Да, ничего себе вы вариантики предложили. С моей точки зрения, когда вы сказали, что народ не хочет перемен, да он их хочет. Просто, извините за выражение, в цивилизованных странах есть некоторые механизмы общественного диалога, да? Свобода слова, телевидение, телезрители становятся избирателями, да? Власть меняется и так далее. Поэтому люди могут обсуждать. А у нас, поскольку не лишены возможности обсуждать, то они либо сидят, либо спиваются, либо подрывают поезда, да? Те, кто хотят что-то сделать.
Гайдар говорил о негибкости того самого советского руководства. Действительно, советская власть не была обречена. По концертам милиции это видно невооруженным глазом. Такое впечатление, что вернулся на 20 лет назад. Дело в том, что просто люди не были готовы осознать вызовы экономические в первую очередь, да и многие другие в том числе, и как-то переиначивать свою политику, да хоть бы в том же самом китайском направлении. Что касается серьезных предпосылок, которые, безусловно, адекватное правительство должно было понимать в те годы, во-первых, с начала 70-х годов рубль приобрел покупательную способность. Ленин иногда бросался всяческими размашистыми формулировками на фразу, что социализм – это распределение, была абсолютно справедливой. До тех пор, пока наверху сидит дядька, решающий, кому есть, кому не есть, кому габардиновый отрез, а кто пусть мешковине походит.
Какое словосочетание «габардиновый отрез». Я аж помолодел.
Ага. Вот. До тех пор социализм есть и существует. До тех пор, когда появляется возможность все это дело купить, то есть отменяются карточки сначала на еду, потом на товары первого спроса и потребления, потом появляется возможность купить кооперативную квартиру, и последним актом в появлении у денег покупательной способности было появление автогиганта в Тольятти. Из самых чистых и светлых побуждений, чтобы люди ездили на своих автомобилях, коммунисты вырыли себе яму, потому что появился смысл в коллекционировании денег, и вдруг оказалось, что советская власть этому сильно препятствует.
Ну да, да, и как Стаб говорил, если по стране ходят денежные знаки, у кого-то должно быть их много. Он это говорил еще, да, на излете НЭПа. Хотя уже, да, роман писался в 1932 году, но это, видимо, действие происходило чуть раньше.
Да.
Да, чуть раньше действие происходило. Вот в том-то и заковыка, что в принципе, по такой классике, к экономическому подъему человека, да, к осмыслению того, что, черт возьми, он может заработать и купить, ни у кого не спрашивая, не вступая ни в какую партию, да, да, а просто вот тот, кто умный, у того больше денег. Вот такая ситуация. Тот, кто умный, энергичный, вот у того тот живет лучше, чем тупой и ленивый. Да? Все, тут кончается советская власть. Любая советская власть, любая власть кончается. Возвращаясь к нашему времени, да, сегодня поразительная вещь. Сегодня состоятельные люди есть, и мы живем гораздо, несравненно лучше в среднем, я имею в виду, чем в советское время, разумеется. Ну, просто мы привыкаем быстро, но если бы, да, показали в 70-м году просто обычную квартиру, да, из которой сейчас ты хочешь убежать, там, это немыслимая роскошь, да, но свободы не прибавилось, это все более-менее богатые рабы. Дерипаска и любой бюджетник – это рабы. Просто Дерипаска очень богатый раб, а бюджетник – раб бедный.
Я в честь и в память Гайдара, опять же, вернусь к экономической составляющей, мне кажется, что мы сейчас находимся на исходе промежуточного периода, еще, правда, увы, неизвестно куда, периода, в общем-то, проедания старого советского наследства, потому что все, на чем созданы немыслимые капиталы текущих миллионеров, все было открыто, разведано и создано в советские времена. Что нефть, которая, в общем-то...
Не всегда, не всегда. Тот самый из Хамовнического суда,
да,
да, очень много чего разведал, да? ЮКОС лежал в руинах, когда он его получил.
Нет, это-то понятно. Да? Тут уже пошел вопрос управления.
Вот.
А что касается вещей, ну, предположим, те же цветные металлы, которые у нас, норильские никели и прочее, на коне, все это создано большим количеством гидроэлектростанций советского времени. Как только это все, в общем, будет каким-то образом сведено и проедено, что будет дальше, это уже совсем серьезный вопрос. Потому что я не наблюдаю большого скачка каких-то отраслей и направлений, в которых мы сильны.
Хотя отдельные руководители госкорпорации вошли в списки Forbes. Ну, хоть за кого-то есть
возможность порадоваться. Порадоваться, поздравить их и сказать, ну, хоть кто... Надо сказать, что...
Тихо, как у Жванецкого, и нам, стоящим тут же за забором, да, остается только поздравить их, да.
Неплохо выглядит. Как в старые послереволюционные времена была страшно бедная Россия и чудовищно богатые русские эмигранты, потому что все, ну, в фильмах Голливуда 30-х годов существует фраза «русский стиль», «бриллианты», «меха» и прочее.
Евгения Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротенький вопросик, у нас последние минуты.
Да-да-да, алло.
Да, говорите.
Да, очень коротко. Я, поскольку уже заканчивается передача, я ограничусь двумя маленькими вопросами, но можете ответить хотя бы на один.
Давайте, давайте.
А, значит, вот призрак бродит коммунизма, вот почему он ужился и угнездился именно на этой популяции? Не
так.
Кажется ли вам, что это диагноз?
Так.
И второй вопрос. Чем больше мы говорим о преступлениях Сталина, тем больше возрастает его авторитет.
Интересно. Давай.
Насчет, я только на Сталина могу отозваться. Дело в том, что, к сожалению, следует признать, Иосиф Виссарионович был довольно, прямо скажем, просто гениальным комиссаром, который всю жизнь хотел быть командиром, и ради этого готов был зарезать абсолютно всех на свете. Что касается, что касается комиссарства, я могу сказать, что идея 7-ноябрьского парада в 41-м году, кидание флагов поверженных дивизий немецких к мавзолею, это явно было изобретено очень соображающим человеком. Другое дело, что... В нынешней ситуации попытка сказать, что у Сталина были и положительные стороны, и отрицательные, она все время ведет в пользу той народной массы, которая никаких отрицательных сторон у Сталина не видит.
Почему коммунизм у нас? Тут попробую коротко, сославшись на Бебеля, который сказал: первое условие построения социализма – найти страну, которую не жалко. Ну вот нашли. Мне кажется, очень нам подходит это. Очень нам подходит. Мы страна сказочная, народ такой сказочный. Мы вот жар птица, вот нет вот рисовое зернышко, которое китайский мальчик посадил, а выросло что-то чудесное. А вот, вот печка, да, вот прорубь и щука. Когда щука в следующий раз выплывет, мы опять будем счастливы. А пока она сдохла, нам плоховато, потому что печь не едет. Денис Горелов был в прямом эфире в гостях у Радио Свобода. Спасибо, Денис.
Спасибо, всего доброго.
Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Тема программы — отношения в российском обществе к вопросам, связанным с безопасностью. Чувствуют ли себя россияне защищенными? На кого возлагают ответственность за свою безопасность? Готовы ли делать что-то для того, чтобы ситуация изменилась? В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зорко, доктор психологии Людмила Кирсанова и Олег Нечипаренко, ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда. Ведущая программы — Вероника Баде. А это была программа «Все свободны», и я, Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не просто давят на неправительственные организации, будет хуже. Убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают как жевательную резинку. И вот...
Я бы никогда за эти годы по-сахаровски не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.